Хорошо. Ну, для тех, кто не знает, меня зовут Петр. Сегодня у нас будет разговор о Кронштадтском восстании 21 года. Я думаю, что я буду говорить не очень долго, чтобы была возможность еще это как-то обсудить, задать вопросы. Так что я думаю, с часок я поговорю, а потом можно будет уже пообщаться в таком диалогическом режиме. Но прежде чем я начну говорить, собственно, о теме сегодняшнего выступления, хочу напомнить, что сегодня у нас 17 марта 2011 года, значит, завтра 18 марта. И это значит, что будет сразу три круглые даты. Две они отмечаются, я думаю, очень многими в мире революционерами, анархистами, и о них все знают. Во-первых, завтра, 18 марта, будет ровно 140 лет с того дня, 18 марта 1871 года, когда в Париже началось знаменитое восстание, которое называется Парижская коммуна, да, и оно стало одним из первых опытов социальной революции в мире. Событие такое очень неоднозначное, но грандиозное, по-своему очень интересное. Вот и завтра будет 140 лет со дня начала Парижской коммуны. Как известно, она продержалась 72 дня. Ровно через 50 лет, то есть 18 марта 2021 года, произошло другое событие, о котором я сегодня в основном буду рассказывать. Закончилось Кронштадтское восстание. И уже тогда многие сравнивали, считали не случайным это совпадение в 50-летие Парижской коммуны, начало Парижской коммуны, подавлена Кронштадтская коммуна, и, как поется в известной песне, да, перед пушками, как на парад, встали те, кто у Зимнего выжил, расстреляли мятежный Кронштадт, как когда-то коммуну в Париже. И вот эта параллель Кронштадт и Парижская коммуна, они вошли как два таких символа революции в историю. Вот. Но есть еще третья дата, она, наверное, намного менее известна, но я хотел бы ее тоже вспомнить. Она не имеет значения для всего, так сказать, прогрессивного человечества, для всей мировой революционной истории, но тем не менее, все-таки я хочу это вспомнить. Потому что в этот же день, день Парижской коммуны, день подавления Кронштадтского восстания, 18 марта только 1966 года родился замечательный человек, которого сейчас уже, в общем, наверное, многие не знают, многие о нем забыли, но который в свое время считался многими душой немногочисленной московской анархистской тусовки, Коля Муравин, замечательный человек, который родился в 66-м году, в 96-м трагически погиб, утонул в реке. Вот. Ну, в общем, самые разные люди, которые его знали, его очень любили. Он предоставлял много лет свою квартиру под анархистские семинары «Муравинские четверги». Он был замечательным писателем, писал очерки, статьи, был очень сердечным, веселым, жизнерадостным, романтическим человеком, любил жизнь, любил революцию. Вот, и 30 лет достаточно абсурдным образом погиб. Ну вот, и просто я хотел бы посвятить свое выступление его памяти, поскольку вот завтра будет 45 лет со дня его рождения, а скоро в мае будет 15 лет со дня его гибели. Вот три такие даты. Ну вот, а после этого мемориального начала, о чем сегодня у нас пойдет речь? Ну, речь пойдет именно о второй из тех дат, о которых я сказал. Это Кронштадтское восстание. Это, казалось бы, небольшой, в общем, эпизод. Кронштадтское восстание длилось всего-то 18 дней, то есть намного меньше даже, чем Парижская коммуна. Небольшой эпизод в русской революции. Почему же о нем стоит говорить? Потому что, во-первых, это событие заканчивает Великую Российскую революцию 17-21 годов. Это последний аккорд, такой очень высокий. И в то же время это самое знаковое символическое событие того, что могло бы быть, но не случилось. Дело в том, что, я думаю, все понимают, что русская революция – это величайшее событие 20 века, очень трагическое, которое несло в себе огромный потенциал, закончилось чудовищной катастрофой, поражением, неудачей. И мир, наверное, был бы совсем другим, если бы революция закончилась по-другому. А вот Кронштадт – это последняя нота в этом аккорде. И это самое символическое событие так называемой Третьей революции, о которой я буду сейчас подробно говорить. То есть разговор о Кронштадте – это разговор об упущенных возможностях. Разговор об изначальном смысле русской революции. Разговор о том, какой она могла бы быть. Эти события открыли глаза на мир очень многим людям и стали для многих моментом истины. Например, когда в мае 68 года, во время знаменитых событий в Париже, восстали студенты, и они захватили Сорбонну, покрыли весь Париж баррикадами, они отправили телеграмму в политбюро ЦК КПСС, которая начиналась с фразы «Трепещите, бюрократы!». Вот, и там дальше шли угрозы, так сказать, советской номенклатуре. Но там говорилось, что мы продолжаем дело, начатое махновцами и повстанцами Кронштадта. Вот, то есть в 1968 году, в самый разгар Красного мая, они вспомнили про Кронштадт. И, конечно, это не случайно. Вот поэтому, повторяю, говорить о Кронштадте – это не просто говорить о нескольких днях, о нескольких тысячах людей, о каких-то небольших достаточно событиях. Это позволит взглянуть на вообще русскую революцию. Русская революция – событие грандиозное, огромное. Да? И в 1940 году один из ведущих русских анархистов, Волин, Всеволод Волин, написал книгу, которая вышла позднее, и только совсем недавно вышла в России, «Неизвестная революция». Вот. То есть эта книга посвящена русской революции. И она называется «Неизвестная революция». И сегодня, наверное, как ни странно, русская революция 17-21 годов еще более неизвестная, чем она была раньше. И на смену одних белых пятен и одних мифов пришли другие, еще более убогие и примитивные. Это чудовищно, и мне кажется, людям, которые пытаются понять, что происходит, что происходило, людям, которые сами считают себя какими-то революционерами, анархистами по взглядам, очень важно во всем этом разобраться. Просто много лет существовала такая мифология, что есть белые и красные, красные хорошие, была Великая Октябрьская социалистическая революция, был выстрел Авроры, пришли чудесные большевики, возглавили революцию, свергли проклятое временное правительство, человечество расцвело, пробил светлый час для всего прогрессивного мира. И были какие-то ужасные белые, с которыми красные победоносно воевали. И вот это один миф, очень дурацкий, чудовищный, узурпированный, фантастический. Я о нем много сегодня буду говорить. Последние лет 15-20 на смену этому мифу пришел другой миф, еще более идиотский, еще более кондовый. Все просто поменялось, знаки плюс на минус. Вспомните фильм «Адмирал» какой-нибудь про Колчака и все в этом роде. Теперь речь идет о благородных белых рыцарях без страха и упрека, которые боролись за Россию, за высокие идеалы, так сказать, дворянства, чести, самодержавия, православия, народности. И были какие-то бесы-большевики, которые на немецкие деньги устроили чудовищные перевороты, погубили прекрасную страну. Это тоже, в общем, ничем не лучше, чем предыдущий. Миф. И теряется самое главное, да, третья сила в революции, которая не относится ни к белым, ни к красным, но которая во многом определяла весь ход событий, и которая не поддержала ни белых, ни красных, или точнее поддерживала то тех, то этих, и которая определяла ход военных действий, перевороты, почему одни фронты накатывались, другие откатывались и так далее. И этой третьей силе по барабану были и неприятны были не Ленин с Троцким, с их идеалами диктатуры пролетариата, диктатуры большевистской партии, не белые с их идеями реставрации, а были изначальные идеалы революции. Да? И вот об этих идеалах напомнил Кронштадт в марте 21 года. Я напомню, это, в общем, всем известные ценности, всем известные лозунги. Я, разумеется, не буду сейчас подробно рассказывать, это заняло бы сотни часов и совершенно увело бы нас очень далеко, но все-таки, что, как вы знаете, конечно, в октябре 17 года к власти пришли не одни большевики, а пришел блок левых групп, левых партий, фактически двухпартийное правительство, большевики и левые социалисты-революционеры, но их поддерживали другие левацкие группы, анархисты, эсеры-максималисты. И лозунги, под которыми был совершен Октябрьский переворот 17 года, был лозунг прекращения войны и мира без аннексии и контрибуций, был лозунг передачи земли крестьянам, фабрик рабочим, лозунг советов, прямой демократии, уничтожение регулярной армии, замена ее вооруженным населением, вооруженной армией, народом, который вооружен, а не нерегулярные войска, уничтожение смертной казни, политической полиции, империи и так далее. И как только большевики пришли к власти, они тут же стали партией контрреволюции, как это часто бывает. В 17 году они оседлали анархистский порыв масс. Есть такая точка зрения, конечно, она неоднозначная, может быть, мы о ней поговорим подробнее, что русская революция во многом была революцией самоуправления, в этом ее величие. То есть, конечно, революция — это не перевороты, не то, что там Керенский подсидел Милюкова, а Ленин подсидел Керенского. Это все пена. Реально то, что происходит в массах, то, что происходит в сознании людей. Да? 17-й год — это колоссальное стремление людей взять свою жизнь в свои руки. Да? На фабриках создаются фабрично-заводские комитеты, профсоюзы, расцветает мощное кооперативное движение. В деревнях крестьяне берут, не дожидаясь решений свыше, землю и делят ее. Возникают советы повсеместные снизу, в городах, среди военных, среди рабочих, возникают военные комитеты, солдатские, которые решают, идти им в атаку или нет, которые ставят под контроль офицеров. С точки зрения власти это ужасная пагубная анархия, так оно и есть, потому что теперь солдаты уже не быдло, которые воюют под палки, потому что им приказали, они решают, за что они воюют, это вооруженный народ, и так далее. То есть в самых разных формах, кооперация, советы, фабрично-заводские комитеты, профсоюзы, было мощнейшее движение к самоорганизации. Не надо его идеализировать. Если бы все это было идеально, большевики бы никогда не смогли победить. Да, были с самого начала во всем этом огромные изъяны. Была, например, неспособность рабочих контролировать производство без договоренностей с специалистами. Была огромная вера, на смену вере в царя пришла вера в партии. И партии узурпировали во многом революцию, все партии. Сначала это были эсеры и меньшевики, потом большевики. Но, тем не менее, было огромное стремление людей, по сути своей анархическое, либертарное, к самоуправлению. И Ленин это почувствовал. Действительно, Ленин был гениальный политик. И он пишет знаменитую книгу, наиболее анархистскую свою книгу, осенью 17 года «Государство и революция», где фактически переходит от ортодоксального марксизма на полуанархистские позиции, где он говорит о том, что да, мы выступаем за фактически ликвидацию государства, за выборность чиновников, чиновники получают равную зарплату с рабочими, замена регулярной армии всеобщим вооружением народа, советы, прямая демократия, не нужно никаких парламентов. В общем, почти анархизм. Правда, параллельно с этим Ленин пишет прямо противоположные вещи. И в этой книге «Государство и революция», и в другой своей главной книге «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» — авангардная партия, всеобщая централизация экономики, всеобщее государствление всего-всего-всего. Вот. Как это сочетается? То ли это демагогия, да, конечно, элемент демагогический в этом был, то ли Ленин как-то наивно думал, что действительно можно сочетать несочетаемые вещи. Но как реальный политик, оказавшийся у руля власти, он очень быстро отказался от либертарных идей, и начинается, то есть партия большевиков очень быстро превращается в центр контрреволюции. Да, на смену самодержавия приходит комиссар державе. И не случайно, что уже в апреле 18 года большевики избавляются от своих попутчиков-анархистов, разоружают, разгоняют их. В июле 18 года они избавляются от левых эсеров. Начинается замена власти советов властью парткомов. Советы, где большевиков не хотят избирать, их разгоняют. Рабочее движение подавляется. И если мы сравним то, что происходит уже в 18 году, с тем, под какими лозунгами была взята власть в октябре 17, мы увидим, что произошла действительно контрреволюция. То есть не случайно старые специалисты, чиновники, помещики, генералы кинулись к большевикам. Это парадокс, но в связи того, что я сказал, это вполне понятно. На стороне Красной армии, на стороне большевиков сражалось больше старых офицеров, чем на стороне Белой армии. Потому что они чувствовали, что вот она партия порядка. И многие генералы, типа того же Брусилова, поддержали большевиков. Они видели в них сильную руку, они видели в них тот кнут, который укротит анархию в стране. И были правы. И огромная часть специалистов после некоторых сомнений поддержала большевистский режим. То есть начинается страшная бюрократизация. Возникает номенклатура. Уже в 18-19 году возникает 27 разрядов карточной системы, 27 типов получения разных пайков, и в то время как рабочие и крестьяне бедствуют, большевистская верхушка купается, так сказать, в роскоши, ну, по тому времени. Возникает, значит, новая регулярная армия. Сначала армия развалилась при участии тех же большевиков, потом с весны 18 года они начинают создавать снова старую армию, только уже со всякими своими прибамбасами, типа комиссаров, которые все контролируют и так далее. Но, в общем, та же палочная дисциплина. Большевики, конечно, не выполнили свое обещание прекратить войну и мир без аннексии и контрибуции. Как мы знаем, в Бресте они пошли на сговор с немецким империализмом. Они предали и мировую революцию, и крестьян, и рабочих Украины, и других областей, которые фактически были отданы немцам. Это, в свою очередь, поскольку немцам были отданы самые продовольственные такие районы, самые сельскохозяйственные, привело к голоду. Да, большевики дали сначала землю крестьянам, но потом они стали отбирать у них все продовольствие. Это было очень неэффективно. Значительная часть продовольствия сгнивала, начинается продразверстка, начинается натравливание города на деревню, рабочих натравливают на крестьян, начинается отъем продовольствия, как говорят крестьяне, да, земля наша, а хлеб ваш, леса наши, а деревья в них ваши. Летом 18 года начинается еще более чудовищная вещь. Во многих частях страны большевики начинают создавать так называемые совхозы, советские хозяйства, то есть крупные сельскохозяйственные предприятия, во главе них ставятся вчерашние помещики, и крестьяне это воспринимают совершенно однозначно, как возвращение к старым временам. Вот. То есть идет контрреволюция по всему фронту. Параллельно возникает страшная политическая охранка ЧК, параллельно начинается гонение на инакомыслящих, закручивание гаек во всех сферах. То есть вместо советов приходит власть парткомов, страшная централизация. Потом, как мы знаем, в ходе гражданской войны и лозунги свободы народов, большевики фактически будут устанавливать империю назад и завоюют обратно и Грузию, и Среднюю Азию, и все, кроме Польши и Финляндии, что было раньше в царской России. То есть фактически все ровно наоборот. Но, конечно, это происходило постепенно, и, конечно, население не сразу это поняло. И когда встал выбор, в результате, естественно, началась гражданская война, как мы понимаем, я не буду сейчас подробно рассказывать весь ход событий, и основной массе населения пришлось выбирать. С одной стороны, большевики, они как бы свои, они как бы революционеры, они как бы используют вот эти все лозунги. Да? С другой стороны, белые. У белых не было никаких шансов, потому что у них, да, было какое-то количество офицеров, было какое-то количество казаков, недовольных большевиками, была поддержка очень относительная Запада, но они были слабые политики, они совершенно не понимали, что под лозунгами реставрации, консервации невозможно победить в гражданской войне, И в какой-то момент основная часть населения России решила, что, конечно, красные это плохо, большевики это плохо, Ленин это плохо, но белые это еще хуже. Потому что когда приходили Колчак с Деникиным, они начинали возвращать землю старым помещикам, они начинали также устраивать всякие ужасы, еврейские погромы, контрразведки, демобилизации своей армии и прочие зверства. И населению из двух видов зла в какой-то момент показалось, что красные, их еще можно потерпеть, с ними мы потом разберемся, а вот белые это уже совсем, на каком-то уровне таком культурном, ментальном, они совершенно неприемлемы. И это позволило, ну и многое другое, многие другие факторы, о которых я сейчас не буду говорить, красным выиграть у белых в этой войне. Но, повторяю, наиболее существенной и интересной была третья сила, идущая снизу, спонтанная сила. Простые рабочие, простые крестьяне, простые солдаты, матросы, казаки, которые были брошены почти всеми политическими партиями. Эсеры и меньшевики провалились. Они упустили свой шанс в 1917 году. Они болтались, извините, как дерьмо в проруби между белыми и красными. Все время выбирали, кто хуже, кто лучше. И они потеряли всякий кредит доверия. Анархисты были очень малочисленны. И значительная часть анархистов, к сожалению, оказалась соблазнена большевиками. Поскольку многие анархисты были... Ну, для них анархизм был достаточно поверхностен. И это была фраза. Они видели в большевиках людей дело, и такие люди, всем известные, как Дмитрий Фурманов, например, Чапаев, или тот же Железняков, который разгонял учительное собрание, они или прямо пошли к большевикам, или сотрудничали с ними, как Фурманов, просто оказались в итоге в большевистской партии, или как Чапаев или Железняков тесно с ними взаимодействовали, так называемые советские анархисты. Впрочем, анархистов было немного. Парадокс в том, что революция была во многом анархистской, а самих анархистов-то было мало. И они были разобщены тоже. И поэтому третья сила, она выступает именно как низовые движения, без каких-то вождей, без организованных программ, который выступает вот за эти идеалы революции. Власть советам, а не партиям, долой комиссары державе, долой ЧК, чрезвычайки, долой централизацию, свободное распоряжение крестьян землей, долой вот эти совхозы во главе со старыми помещиками, которые насаждают большевики, и так далее. Но в какой-то период, 18-20 год, эти движения были разрознены, были достаточно малочисленны, потому что, повторяю, основная масса населения, выбирая между двумя видами зла, белыми и красными, считала, что белые хуже. Но самое интересное начинается с осени 20-го года. Осенью 20-го года белые были всюду разгромлены. Ноябрь 20-го года последняя большая белая сила, это Врангель, был изгнан из Крыма. И кажется, что гражданская война закончена. И кажется, что все, с белыми покончено, так оно и есть. И народ думает, что ну, вот теперь-то наконец-то прекратятся все эти ужасы военного коммунизма. Наконец-то отменят продразверстку. Наконец-то начнется самоуправление, наконец-то то, чем нас кормили, как обещание, несколько лет заставляли затягивать пояса и бороться ради там, мировой революции. Наконец-то сейчас все это начнет забываться. Но дело в том, что для большевиков они так себе и представляли свой коммунизм. И вместо того, чтобы раскручивать гайки, они их еще сильнее закручивают. Например, начинается так называемая милитаризация труда. То есть рабочих прикрепляют к заводам, фактически крепостных, запрещают им с них уходить, создают из них фактически военные армии, которые перебрасывают с места на место, то есть такие рабы. Вот. В декабре 2020 года съезд советов принимает страшное решение о том, что запрещено крестьянам уменьшать их посевы, чтобы только самим прокормиться, чтобы они кормили города, кормили, так сказать, большевистский режим, номенклатуру, армию и так далее. То есть никаких слабые призывы со стороны отдельных большевистских вождей, что надо бы отменить продразверстку, их пресекают. То есть к осени 20-го года сложилась интересная ситуация, когда страна устала, все ждут, что будет смягчение режима, что революция вернется к своим изначальным лозунгам, белые уничтожены. Белые это были алиби для большевиков. А этого не происходит. И вот тогда начинаются события, которые получили название Третьей революции. Прежде чем я к ним перейду, я, наверное, назову несколько книжек, посвященных сегодняшней теме, прямо или косвенно. Вот я принес несколько книг для тех, кто заинтересуется. Может быть, кто-то читал, кто-то не читал. Вот, ну, сначала пара книг не только про Кронштадт, а вообще такой либертарный анархистский взгляд на русскую революцию. Книга, которую я уже называл, Всеволод Волин, знаменитый анархист, один из лидеров махновского движения, один из виднейших анархистских теоретиков, сумевший уехать в эмиграцию и прожить там довольно долго, и написавший книгу о русской революции. Вот «Неизвестная революция», такая очень неплохая книжка. То есть попытка, с одной стороны, дать либертарный взгляд на русскую революцию, а с другой стороны, попытаться проанализировать большевизм. Волин один из первых, кто назвал большевиков красным фашизмом еще в 20-е годы. И с третьей стороны описать подробно анархистские движения в революции. Тут очень много про Кронштадт, про махновщину. В кронштадтском движении Волин не участвовал, в махновском участвовал. Еще одна неплохая книжка общего характера, написанная известным историком, в прошлом анархистом, ну таким либертарным социалистом Сашей Шубиным. Вот, он написал кучу книг о махновщине. Но вот эта последняя, и она хороша тем, что здесь не только о махновщине. Значит, Александр Шубин, «Анархия, мать порядка между красными и белыми» называется. То есть здесь, конечно, главный герой Махно и махновское движение, но тут речь идет и о других движениях, в том числе о Кронштадте, в том числе о так называемой сибирской махновщине, то есть о движении так называемых Рогова-Новоселова. На Алтае было очень мощное движение анархистов. И о других регионах. В общем, вообще об анархистах в русской революции и либертарный взгляд на русскую революцию. Книжка полезная. Вот. Еще одна книга, совершенно не анархистом написанная, но одна из лучших, наверное, про русскую революцию. Такой уже, к сожалению, недавно умерший историк Сергей Павлюченков. Называется «Военный коммунизм в России. Власти массы». Вот. Автор не анархист ни в коем случае, но он серьезный историк, и он далек от тех мифов, о которых я говорил. Он пишет какие-то ужасно интересные вещи вот, по поводу социальных процессов во время революции и так далее. Вот. Ну и несколько книг уже прямо про Кронштадт. Вышло несколько сборников. Вот один из них у меня есть. Здесь Кронштадт, 1921 год, документы. То есть тут собран массив листовок, показаний, самых разных документов, связанных с кронштадтским восстанием. Москва, 1997 год. Такая вот капитальная книга. Насколько я знаю, есть еще такие же издания разные, но вот у меня только это. И из монографии о кронштадтском восстании, одна, написанная знаменитым американским историком, ныне уже умершим Полом Авричем, «Восстание в Кронштадте», неплохая книжка, такой общий взгляд. И вторая книга, написанная старым советским историком. В свое время он написал первую в СССР книгу о Кронштадте. Когда я еще много лет назад, лет 20, заинтересовался этой темой, я вынужден был читать его. Он тогда был сталинистом, сейчас он либерал в духе времени. Вот, Сергей Симанов, «Кронштадтский мятеж». Ну, повторяю, при том, что многое на совести автора, но все-таки книга по-своему полезная. Вот Сергей Симанов, «Кронштадтский мятеж». Ну вот, некоторые книжки по теме сегодняшней нашей, о которой пойдет речь. Так вот, третья революция. Что же это такое? Самые разные силы, самые разные движения возникают, которые вот выдвигают эти изначальные революционные лозунги. Да? Власть советам, а не партиям. Власть советам, а не совнаркому. Совнарком — это правительство, да, которое фактически исполнительная власть подмяла под себя даже фасад каких-то советов. Децентрализация. Нет продразверстки, нет огосударствления промышленности, нет произвола чрезвычайной комиссии и так далее. И что происходит? Я не буду подробно все это описывать, повторяю, все-таки тема необъятная. Я могу только сегодня кратко ее наметить, может быть, потом об этом пойдет разговор, если будут какие-то вопросы. Но достаточно сказать, что в конце 20-го, начале 21-го года в России происходит сразу три крестьянские войны. Почти огромные территории страны охвачены пламенем трех крестьянских войн. Это махновское движение на Украине, огромное движение, которое к этому времени там, насчитывает десятки тысяч бойцов, большие территории, пользуется огромной популярностью у населения. Да, оно прямо под анархистскими лозунгами. Махновщина требует отдельного большого разговора, просто о ней упоминаю. Второе движение – это Антоновщина. Это Тамбовская губерния, вот, во главе с правым эсером Антоновым. Там очень мощное крестьянское движение, около 30-40 тысяч бойцов, хорошо организованное. Оно выступает под лозунгами крестьянских советов, советов судового крестьянства. Оно менее либертарное, несомненно. Сам Антонов довольно был авторитарным человеком, отнюдь не анархистом, как Махно. И там были элементы антисемитизма. И это единственное крестьянское движение, которое выдвигало лозунг учительного собрания. Но все-таки в целом оно тоже является частью этой третьей революции, потому что оно тоже выступает за социализм, против большевистского гнета, за самоуправление. Хотя, повторяю, с сильными какими-то авторитарными моментами. И третье движение, самое большое, но наименее, может быть, у нас известное, это западно-сибирское восстание. Около 100 тысяч участников. Восстали крестьяне Западной Сибири, захватили огромные территории, ряд городов, фактически перекрыли доступ из Сибири в Центральную Россию. Вот три огромных восстания, представьте, три таких очага бушующих. Тамбовщина, Украина и Западная Сибирь. Махно, Антонов и Западно-Сибирское восстание, там у них не было какого-то одного такого харизматического вождя, как Антонов или Махно. Помимо этих трех восстаний, в стране идет демобилизация. И да, Красной Армии были многие миллионы человек. Теперь эти вчерашние красноармейцы возвращаются в деревню, и что они там видят? Они видят голод, они видят нищету, они видят несправедливость. За что боролись? И начинается огромное бегство, возникает мощнейшее движение дезертиров. Людей, которые убегают из армии с оружием, сидят в лесах, воюют со всеми. Вот оцените эту цифру. В начале 21 года в России 1 000 000 дезертиров. Огромная сила. Вот. При том, что Красная армия была всего 5 миллионов. Вот. 1 000 000 дезертиров, вот, которые по лесам, значит, бегают и там отстреливаются во все стороны. Значит, начинается мощное выступление рабочих. Но надо сказать, что это глубокая ирония судьбы, что, как известно, большевики называли себя диктатурой пролетариата, но в процессе этой диктатуры пролетариат как-то весь исчез постепенно. Происходит депролетаризация, потому что часть пролетариев погибла, часть бежала в деревню, часть стала делать карьеру в бюрократах, часть уехала на фронта. Вот пример. В Петербурге, в Петрограде точнее, из 600 тысяч рабочих, которые в нем были накануне 17-го года, осталось 90 тысяч. То есть дикая депролетаризация. Пролетариат рассосался куда-то весь. Вот, в процессе своей диктатуры. Ну вот, значит, потому что я говорю, что кто-то, кто куда. Вот, 90 тысяч. Но тем не менее, да, рабочих стало намного меньше, но рабочие тоже сопротивляются. Это отдельная тема сопротивления рабочих большевистскому режиму. Там много эпизодов в ходе гражданской войны. Но начинаются забастовки под требованиями хлеба, социальной справедливости, значит, прекращение заградотрядов. То есть это... попытки крестьян и рабочих устанавливать напрямую контакты, обмениваться там рабочие, что они там производят, крестьяне, что они там выращивают. Государство ставит сюда заградотряды, отбирает, пытается всюду установить свою монополию. Тем не менее, половина примерно продовольствия, которое было в стране, оно проходило через мешочников, с которыми большевики боролись всеми силами. Вот. И начинаются выступления. В феврале 21 года, вот, надо о них сразу упомянуть, в Москве, в Петрограде рабочие выходят на улицы, начинаются волынки, когда они саботируют работу. В Петрограде встали самые крупные предприятия. Путиловский завод, завод «Арсенал», завод «Нобеля». Вот, те несколько самых крупных предприятий, которые еще работали. И вот лозунги все те же, да, вольные советы, хлеб, долой ЧК, и большевики действуют как обычно, очень жестко, устраивают локауты, то есть закрывают предприятия, а потом не берут снова, когда открывают рабочих, которые выпендривались, значит, бросают на них красных курсантов, которые разгоняют рабочие демонстрации, но тем не менее, то есть в больших городах начинаются рабочие выступления, да, по стране дезертиры, в трех регионах бушуют крестьянские войны, еще куча всяких мелких. И, наконец, в самой правящей партии начинается брожение, возникает куча оппозиций. Возникают самые разные течения, я не буду их все перечислять, например, децисты так называемые. Но наиболее интересным было, конечно, движение рабочей оппозиции во главе с Александром Калантай, Шляпниковым, Медведевым и другими. Вдумайтесь, партия, которая себя называет рабочей, а в ней рабочая оппозиция. Если рабочая оппозиция, то какая тогда сама партия? Оппозиционеры говорят, что у нас засилье бюрократии, у нас нет никакой демократии в партии среди рабочих. Необходимо передать производство в руки профсоюзов. Большевики ведь последовательно уничтожили все живое в стране. Они уничтожили кооперативы, которые были очень мощными к 17-18 году. Профсоюзы были государственные. Фабрично-заводские комитеты были растворены в профсоюзах. Профсоюзы были превращены в придаток партий, также оргсоветы. Вот. Так вот, рабочая оппозиция как раз выдвигает такие умеренные либертарные лозунги. Рабочая демократия, большая степень демократии внутри самой большевистской партии и передача производства в руки профсоюзов. Это вызывает огромную тревогу, конечно, у большевистского начальства. Здрасте. Вот. Я позволю себе одну очень циничную цитату по этому поводу, чтобы не быть голословным. Один из большевистских вождей, Лев Каменев, на 10-м съезде, выступая против рабочей оппозиции, сказал фразу, потрясающую своим цинизмом. «Сегодня они говорят, демократия в партии. Завтра скажут, демократия в профсоюзах. Послезавтра беспартийные рабочие могут сказать, и дайте и нам такую же демократию. А разве крестьянское море не может сказать нам, дайте демократию? То есть только сунем палец в рот, а они, гады, все потребуют себе какой-нибудь демократии. Вот, надо давить такие вещи сразу». Ну вот, то есть начинается брожение в самой партии большевиков. То есть, короче говоря, что я хочу сказать, по всей стране с разных сторон, да, дезертиры, крестьянские восстания, рабочие выступления, брожение и фракции внутри самой правящей партии, они ставят большевистский режим на край катастрофы. Вот, в общем, на край катастрофы. И не случайно как бы сами большевики расценивали то, что происходит, как что-то намного более страшное, чем все вместе взятые Колчаки, Деникины, Единичи и Врангели. И вот происходит последняя искра, которая замкнула эту электрическую дугу. Это Кронштадт. И в этой связи опять Кронштадт – это часть этого процесса. Но это часть самая значимая, самая известная, самая чистая, потому что Кронштадт – это огромная крепость, располагающая, находящаяся рядом со столицей Петрограда, точнее, тогда уже столицей Москвы, но рядом с Петроградом, с огромным количеством пушек, гарнизоном, да, орудиями, фортами. Кронштадтцев не обвинишь в том, что они какие-то контрреволюционеры-белогвардейцы. Кронштадтское восстание не шкурное, не ради хлеба, а ради идеи, что называется. То есть кронштадтцев трудно обвинить в том, что они какие-то белогвардейцы. То есть тут все вместе. Такая огромная опасность. Как сказал Ленин, Кронштадт для нас страшнее, чем Колчак, Деникин и Евденич вместе взятые. И, в общем, конечно, можно его понять. То есть, действительно, восстание в Кронштадте стало, повторяю, такой очень последним звоночком большевистскому режиму, что, в общем, надо что-то делать, иначе все, пропадем. Ну, а теперь ближе непосредственно к самим событиям в Кронштадте. Их прелюдии... Да, ну сначала надо сказать два слова о Кронштадте. Кронштадт, как известно, это крепость, морской порт рядом с Петроградом. Там всегда был такой центр революционного движения. Еще в 1906 году там было очень мощное восстание во время Первой революции. В 1917 году кронштадтцы играли решающую роль в событиях. Как известно, в июле 1917 года тысячи кронштадтцев приехали в Петроград, устроили вооруженную демонстрацию, которая чуть было не закончилась восстанием. Кронштадтские моряки приехали в октябре 1917. Они были всегда авангардом революции. И в Кронштадте всегда были очень сильные анархисты. Там всегда были десятки депутатов-анархистов. Из Кронштадта вышли многие вожди анархистского движения, такой Блейхман, лидер харизматических питерских анархистов 1917 года, тот же Железняк, Железняков, Ярчук и целый ряд других кронштадтских матросов-анархистов, прекрасных ораторов, таких энергичных людей. То есть нельзя сказать, что кронштадтцы все поголовно были анархистами, но там позиции анархистов всегда были очень сильные. И Кронштадт всегда, повторяю, был такой вот искрой в революции, чем-то очень активным, идейным. И что же узнают кронштадтцы в феврале 21 года? Они узнают, что по всей стране идут восстания, что военный коммунизм власти не думают отменять, что фактически новый режим сел на шею народу. И, наконец, что в Петрограде начались выступления. Собственно, выступления в Петрограде послужили спусковым крючком к восстанию в Кронштадте. Я не буду подробно говорить о питерских событиях, я о них уже отчасти сказал. Пик событий в Петрограде начался 14-15 февраля, когда забастовали сразу почти все крупнейшие заводы, начались демонстрации. Но важно то, что к концу февраля большевикам удалось эти выступления задавить. Как всегда, кнутом и пряником. С одной стороны был пряник, подвезли хлеб, сняли загранотряды и, в общем, дали какие-то подачки экономические. С другой стороны, арестовали всех потенциальных оппозиционеров, да, кого-то расстреляли. В общем, вся вторая половина февраля Питер лихорадила. Когда об этом узнали кронштадтцы, они решили выяснить, что же там такое в Петрограде под боком происходит. Они направили делегацию моряков, которые приехали в Петроград, на все это посмотрели, вернулись и рассказали, что происходит. И после этого события приняли, вот, к сожалению, как постучу по дереву, как сейчас в Японии с атомным реактором, некий необратимый характер. Вот, то есть процесс пошел, и уже никакие большевистские надзиратели не могли его остановить. То есть сначала 28 февраля 21 года, естественно, в Кронштадте было два линкора, два огромных корабля, Петропавловск и Севастополь. Там происходит собрание матросов, там составляется проект резолюции. И 1 марта происходит огромное собрание, 10 тысяч моряков, солдат и жителей Кронштадта собираются на якорной площади, центральной площади Кронштадта, где выслушивают делегатов, приехавших из Петрограда, те рассказывают, что там творится. Все, вот с этого восстание началось. Кронштадтцев пытались как-то остановить, перед ними выступали большевистские вожди, приехал сам Калинин, который тогда был формально главой советского режима, да, возглавлял Центральный исполнительный комитет Советов, его прогнали со свистом, в общем, уже ничего нельзя было удержать. Кронштадт вышел из-под контроля. И вот этот митинг 1 марта принял программу восстания. Очень интересно, что это за программа, да? Они приняли резолюцию, в которой вот все то, о чем я сказал, фактически это программа третьей революции. Кстати, почему третьей? Идея третьей революции была еще в 1917 году, ее обосновал тот же Волин и другие теоретики анархизма. Вот кронштадтцы полностью поддерживали эту тему третьей революции. Первая революция, это февраль 1917-го, прогнали самодержавие, прогнали царя. вторая революция октября 17-го, прогнали буржуазное временное правительство. Должна быть третья революция, которая уничтожит бюрократический партийный режим, передаст власть в руки самому народу, вот, и завершит революционный процесс, начавшийся в феврале 17-го года. Эта идея была очень популярна, и красноармейцы вполне под ней подписывались. И они приняли резолюцию. Какие были основные пункты этой резолюции? Повторяю, это важно, потому что это, собственно, программа повстанцев. Все то, о чем я сказал, вольные советы, то есть советы без партий, перевыборы в советы, так сказать, власть советам, а не партиям, важнейший лозунг, свободные советы, то есть прямая демократия, децентрализация управления. Затем передача всех вопросов снабжения в руки кооперации, то есть не возрождение кооперативного движения, кооперативы как те инструменты, которые будут заниматься снабжением населения. Затем полное право крестьян на то, что они производят, прекращение режима продразверстки, уничтожить заградительные отряды. То есть государство не должно конфисковывать, как оно это делает, почти весь хлеб у населения. Крестьяне должны распоряжаться плодами своего труда. Полная свобода слова и освобождение всех арестованных социалистов и анархистов. То есть такие общие свободы, да. Уничтожение ЧК, чрезвычайных комиссий и парткомов. Дело в том, что тогда фактически в любом учреждении были созданы партийные группы, в том числе в советах, и они фактически проводили линию своего большевистского начальства. Вот уничтожение этих партийных отделов во всех предприятиях, уничтожение чрезвычайной комиссии, новые выборы советов, как я уже сказал. То есть вот она, программа русской либертарной революции, третьей революции. Если бы она состоялась, наверное, мы бы жили совсем в другом мире, намного лучше. Вот, и революция бы победила. Но мы знаем, что этого не случилось, но важно, что могло бы случиться, да, что было упущено. Важно об этом знать. Вот. И вот на этом митинге 1 марта 2021 года был создан орган, руководящий восстанием. Это военно-революционный комитет. В него выбирали делегатов от предприятий Кронштадта, от частей солдатских, от кораблей. Возглавил этот комитет военно-революционный Степан Максимович Петриченко, старший писарь линкора Петропавловск. В партийном смысле комитет был очень разнородный, в нем было четверо анархистов, в нем были и эсеры-максималисты, был даже кадет один, ну вот, но преобладали беспартийные. То есть, что очень важно, кронштадтское восстание, конечно, по духу либертарное, анархическое, но нельзя сказать, что там была какая-то анархистская организация или какой-то вождь анархист, как Махно. Вот. То есть, анархисты играли, конечно, роль в этих событиях, но, повторяю, само движение было в целом стихийно-либертарным. Ну вот. Надо сказать, что кронштадтцы с самого начала не хотели большой крови. Может быть, в этом была, кстати, их ошибка, потому что они очень, я забегая вперед скажу, что одна из главных причин поражения восстания – это их нерешительность, пассивность, иллюзии, что с большевиками можно договориться. Они надеялись действовать примером моральным. Они разослали по всему, вообще во все стороны, 200 эмиссаров со своими листовками, стали посылать воздушные шары со своими листовками, стали передавать по радио соответствующие призывы, стали выпускать газету. Очень интересный такой источник по этому восстанию – это газета «Известия военно-революционного комитета», я еще о ней скажу. Там печатались программные статьи и разные другие тексты, которые рисуют идейное лицо движения. Надо сказать, что они никого не расстреляли. И что интересно, большая часть большевиков, а большевиков, конечно, было очень много в Кронштадте, поддержала восстание. То есть, повторяю, что значительная часть рядовых партийных масс была настроена за такие вещи, и только небольшое количество большевиков было арестовано, но никто не был расстрелян, то есть движение носило такой очень чуть ли не пацифистский характер. Вот. То есть цель была какая? Да, вот, воздействовать на большевистский режим как-то уговорами, пропагандировать свои идеи, распространять их, вот, не проливать крови. Еще надо сказать, говоря о недостатках движения, в нем были сильны такие вот иллюзии в отношении Ленина. Все-таки Ленина, хотя многие не любили, но считали, что он не такой плохой, он не знает, он болен, он не в курсе. Вот, вот. То есть очень вот такие были распространены настроения. То есть все это, конечно, ослабляло восстание, и пассивность некоторая, и недооценка своего противника, и терялись драгоценнейшие часы и дни. Вот. Ну, тем не менее, конечно, эффект от этого восстания был колоссальный. Как вот Павличенков пишет в своей книге, когда в разных городах и весях стали распространяться известия о кронштадтском восстании, многие люди говорили, Кронштадт восстал, как они говорят, Христос воскрес на Пасху. Да? То есть ура, все, началось. Вот. То есть действительно замкнулась эта вольтова дуга, то, что во всех было, ну, повторяю, Кронштадт это символ, да, это, еще раз, огромная крепость рядом с Петроградом, да, которая вот артикулировала, то есть кронштадтцы восстали не за то, чтобы там им дали на 3 копейки больше, или там выдали паёк хлебный, они восстали, что называется, за идею, да, за идеалы. И в этом была их огромная сила. Но, конечно же, все это очень быстро поняло большевистское начальство, присущим ему цинизмом, жестокостью, умением эффективно реагировать на такие вещи. И, конечно, события сразу приняли очень трагический оборот. Некоторое время восстание распространялось. Например, в Петрограде несколько кораблей приняли резолюции в поддержку кронштадтцев, но большевики очень быстро начали действовать. Во-первых, они сумели к этому времени, к 1 марта, задавить рабочее движение в Петрограде, и поэтому, когда кронштадтцы восстали из солидарности с рабочими Петрограда, рабочие Петрограда были уже усмирены. Во-вторых, очень важный момент тут был блокада. То есть большевики взяли Кронштадт сразу в кольцо, всех, кто оттуда выходил, все эти эмиссары, они тут же попадали, расстреливались и так далее. То есть очень важна была информационная блокада, и она сочеталась с клеветой. То есть большевики начали врать страшным образом, что в Кронштадте белые, поскольку одним из участников штаба обороны был генерал Козловский, начальник артиллерии, большевики тут же сказали, что это белый генерал, который там всем заправляет. Ну вот, то есть кронштадтцы представляли такими страшными монархистами, белогвардейцами, наймитами Антанты и так далее. То есть блокада, скрыть информацию, создать компанию лжи, клеветы, вот, это они уже умели очень хорошо делать. Вот, и в это же время происходил как раз большевистский 10-й партийный съезд. Как только пришло известие о восстании в Кронштадте, тут же прекратились все дискуссии, и большевики направили большую группу делегатов съезда, несколько сот человек, на подавление восстания. И по иронии судьбы, в этом подавлении восстания участвовали люди, которые, может быть, по идеям даже некоторые были близки к кронштадтцам, та же рабочая оппозиция и так далее. Вот, начали стягивать войска к восставшему городу. То есть они были настроены на очень жесткое кровавое подавление. Зиновьев, который был тогда главным большевистским начальником Петрограда, сказал, что он перестреляет восставших как куропаток, но оказалось, что куропатки еще очень неплохо кусаются. Вот. В общем, события в Кронштадте произвели эффект взорвавшейся бомбы, не только в России, там тут же вся эмиграция оживилась, начиная от кадетов, там, Милюкова и кончая эсерами, Черновым. Вот. Все пытались что-то узнать, связаться, но события развивались так быстро, что толком никто ничего не успел. Вот. Просто что важно еще раз сказать, да, что с одной стороны восстание в Кронштадте вызвало большое сочувствие в стране, и если бы тут уже все решало время. Как вы, наверное, знаете, Кронштадт находится на острове, и если бы еще несколько недель, а там было много боеприпасов, продовольствия, вскрылся бы лед. И Кронштадт был бы неприступен. А у них там было 150 орудий тяжелых, были линкоры. Если бы они начали взрывать этот лед, то никто бы не смог в него проникнуть. И, конечно, лишняя неделя, другая, третья восстание, это, она бы имела эффект колоссальный. Но это же понимали и большевики. Вот. Поэтому, повторяю, блокада, ложь, расстрелы кронштадтских эмиссаров, клевета вокруг восстания, вот, разговоры про этого генерала Козловского и белогвардейцев, которые там якобы окопались. Вот. И уже 7-8 марта большевики приняли первую попытку штурмовать Кронштадт, в него ворвалось несколько сот человек, один батальон большевиков тут же перешел на сторону повстанцев, а остальные были отогнаны с очень большими потерями, там, 600 атаковавших погибло, там 1500 было ранено. Причем, повторяю, большевистской власти приходилось решать сложную проблему, потому что многие части, которые стали подтягиваться для штурма Кронштадта, они не хотели воевать. Кстати, интересно, кто возглавил со стороны большевиков подавление кронштадтского восстания. Это Тухачевский, который тут-то уже оторвался в 20-м году, у него не получилось бросок на Варшаву, но при подавлении Кронштадта он смог как-то реабилитироваться. Это Климент Ворошилов, это лично Троцкий и другие самые ключевые фигуры большевистского режима участвовали прямо или косвенно в подавлении кронштадтского восстания. Значит, и как писал Ворошилов, я читал его воспоминания, самая тяжелая борьба, которую нам пришлось выдержать, это борьба с собственными частями. Они отказывались идти сражаться, нам приходилось расстреливать там каждого третьего, гнать их пинками в спину и так далее. То есть, мягко говоря, со стороны многих красноармейцев не было желания лезть на Кронштадт. А, повторяю, смотрите, март, еще несколько недель вскроется лед. Что в это время происходит в городе? В городе все достаточно организовано. Повторяю, происходит собрание рабочих, матросов, работает, ну, в общем, все достаточно. Правда, запасы продовольствия были не очень большие, но я думаю, что на несколько недель бы их еще хватило. Я упоминал газету «Известия военно-революционного комитета». Я позволю себе, чтобы как-то вас слегка, ну, может быть, проиллюстрировать вам то, что я говорю. Позволю себе процитировать два интересных текста, которые были напечатаны в этой газете. Можно читать всякие статьи, достаточно интересные и яркие, но там печатались и стихи революционные. И вот я с юных лет, когда я впервые услышал про Кронштадтское восстание, еще будучи каким-то студентом, сразу испытал к этому огромный интерес по понятным причинам, мне все это запечатлелось в памяти, тогда память у меня была намного лучше, чем сейчас. И вот вам два стихотворения, в которых ярко выражены идеи кронштадтских повстанцев. В одном из номеров известий ВРК, военно-революционного комитета, были напечатаны частушки. Ну, понятно, что частушки – это не Пушкин, не Блок. Вот. Но, тем не менее, в них как-то вот выражена программа и позиция повстанцев. Если я ничего не перевру, извините, если ошибусь или запнусь. Вот примерно такие частушки. Ну, понятно, частушки, представьте себе, что они распеваются, как положено, частушкам. Я не буду петь, уж извините, вот я их буду читать как стихи. Большевистская коммуна разорила нас дотла, коммунистов диктатура нас до ручки довела. Мы помещиков прогнали, ждали волюшки земли, всех Романовых стряхнули, коммунистов обрели. Вместо воли и землицы чрезвычайку дали нам, и советские хозяйства насадили тут и там. Нету спичек, керосину, все с лучинами сидят, при коммуне большевистской только карточки едят. А потому-то за свободу поднялись и мужики, а в известиях все пишут, взбунтовались кулаки. Поднимайся, люд крестьянский, встанет новая заря. Сбросим Ленина оковы, сбросим Троцкого оковы, сбросим Ленина царя. Мир равнение установим, труду волюшку дадим, земли, фабрики, заводы для труда распределим. Ну и так далее. Вот ну, не полностью, но вот примерно так. И второе стихотворение, подписанное неким моряком Колодочкиным, значит, звучит примерно так. Кровавый ужас Николая мы не успели позабыть. Коммуны партия святая, кровь нашу снова стала лить. Она свободу нам сулила, нам обещала счастье дар, но этот дар свой превратила в кровавый ужас и кошмар. Насилие, пытки, истязания, лилась кровь из-под мечей. 3 года дали нам страдания не хуже царских палачей. Свершилось волею народа, кошмар насилия разбит. Возвращена опять свобода, пожар восстания горит. Седой Кронштадт, былое время, ты революционным шел вперед. Ты Николая сбросил бремя, ты сбросишь коммунистов гнет. Вот это, может быть, не великие стихи, но они хорошо передают настроение повстанцев, вот, за что, собственно, они выступали в такой поэтической форме, вот, не хуже любых статей. Вот, то есть мы видим действительно вот тут идеи Третьей революции, идеи возвращения к 1917 году, ну и все то, о чем я уже несколько раз сегодня говорил. Но, разумеется, мы знаем, что все это не могло продолжаться долго, и 18 марта начинается решительный штурм Кронштадта, бросаются десятки тысяч штурмующих. Да, может быть, многие из вас помнят знаменитое стихотворение Эдуарда Багрицкого «Смерть пионерки». И там, помните, есть такие строчки: «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед». Вот тогда она их и бросала. Ну вот, и тысячи людей подобрались по льду к Кронштадту, ворвались в него. Надо сказать, что матросы оборонялись очень мужественно. Там, как говорят, был настоящий ад, за каждый дом шли бои. Вот. Но, конечно, все-таки восстание было уже обречено. И те, кто хотел, там по разным данным, около 5000 человек с оружием в руках ушло по льду в Финляндию из повстанцев. Вот. То есть очень значительная часть, там они были репатриированы. Потом судьбы их сложились по-разному, я еще об этом скажу 2 слова. То есть значительная часть кронштадтских повстанцев сумела вырваться из города и уйти по льду в Финляндию. Ну вот, сейчас я найду цифру. Значит, что же касается остальных, да, около 10 тысяч человек было арестовано, из них 2100 расстреляно, 6400 человек получили разные сроки наказания. Вот, то есть последовали жестокая расправа с повстанцами. Причем, еще раз хочу повторить, 18 марта 21 года, ровно 50 лет с начала Парижской коммуны. И очень многие воспринимали эту дату как символ, вот, да, расстреляли мятежный Кронштадт, как когда-то коммуна в Париже. И по горькой иронии судьбы, мятежный линкор «Севастополь», чтобы стереть память о Кронштадтском восстании, большевики переименовали в линкор «Парижская коммуна». Вот, тоже тут какая-то грустная ирония истории. Как происходили события затем? Ну, повторяю, Ленин оценил весь ужас Кронштадтского восстания, то есть Кронштадт как такой символ, как угроза для диктатуры. Эти события пробудили очень многих. Ну, я приведу один очень яркий пример. В это время в Петрограде, в России, находились такие известнейшие, наверное, и вам известные, анархисты международные, высланные когда-то из Америки, как Эмма Гольдман и Александр Беркман. Два таких очень известных человека в революционном движении. Они были высланы за свою революционную деятельность и пацифистскую деятельность против войны из США в свое время, приехали в Россию, но постепенно разочаровывались в том, что они видели среди большевиков. И для них Кронштадтское восстание стало моментом истины. Беркман и Гольдман обратились к Зиновьеву с предложением выступить посредниками между большевиками и кронштадтцами. Ну, конечно, большевики отказались. И, в общем, Кронштадтское восстание их потрясло. Очень скоро они уехали из большевистской России, и вскоре Эмма Гольдман написала книгу, я очень надеюсь, что ее когда-нибудь переведут и издадут на русском, которая называется «Мое разочарование в большевистской России», которая сыграла очень большую роль в отрезвлении западных анархистов, где она рассказывала о том, что тут на самом деле происходит, что скрывается за лозунгами социализма, советов, революции и так далее. То есть вот для этих двух замечательных людей, анархистов, Кронштадт явился такой последней каплей. И во многом их усилиями в 22-м году, как вы знаете, возник интернационал, да, анархосиндикалистский, который резко отмежевался от большевиков и уже выступал как резко оппозиционная антиавторитарная, антитоталитарная сила. И события в Кронштадте, например, для анархистов вот, через Беркмана, Гольдмана, очень были важны. Как известно, в это время происходил 10-й съезд большевистской партии, который принял целый ряд разных решений. С одной стороны, он принял печально известную резолюцию о единстве партии, в которой запрещались фракции. Разумеется, временно, но нет ничего более постоянного, чем временное. Говорил, что такая чрезвычайная ситуация, что никаких партий, фракций в партии быть не должно. Осудили рабочую оппозицию, осудили других. То есть партия консолидировалась. С другой стороны, Ленин сумел пропихнуть решение, которое означало, с точки зрения многих его соратников, полное предательство высоких идеалов большевизма и коммунизма, отмена военного коммунизма, отмена продразверстки, введение продовольственного налога, новая экономическая политика. Многие воспринимали это как отказ от всех идеалов, для многих это была катастрофа, но Ленин понимал, что надо чем-то жертвовать, чтобы сохранить власть, надо пойти на уступки народной волне. То есть экономическая программа кронштадтцев, махновцев, антоновцев была принята. И это, конечно, привело к тому, что уставшие крестьяне, уставшие рабочие, многие перестали сопротивляться, и возникла такая ситуация временного равновесия, когда деревня была замерена, деревня помнила, что большевики ее враги, но в целом волна восстаний пошла к упадку. К тому же, как всегда, происходило жесточайшее подавление движений. Например, как мы знаем, Тухачевский при подавлении Антоновского восстания применял даже химическое оружие, вот, выкуривал, сжигал целые деревни, выкуривал крестьян химическими снарядами из лесов. Вот, и вот такими способами, путем жесточайшего террора с одной стороны, путем экономических уступок с другой, третья революция была сбита. Да, летом 21-го года завершается Махновское движение, Махно уходит из Советской России в Румынию, начинается его эмиграция. Примерно в это же время подавлено Антоновское восстание, чуть раньше Западносибирское. То есть, повторяю, вот так вот кнутом, пряником, с одной стороны закручивание гаек, политическая монополия, диктатура, террор, вплоть до химического оружия, а с другой стороны отмена продразверстки самых одиозных экономических своих решений. И возникает ситуация такой нестабильности. Вот, начинается НЭП, который продлится несколько лет. За это время большевики окончательно разгромят оппозицию в городах, уничтожат оппозицию своей собственной партии, да, консолидируются, добьют остатки всяческих эсеров, меньшевиков, анархистов, вышлют оппозиционную интеллигенцию или прижмут ее к ногтю, разберутся с церковью. Прямым следствием гражданской войны явился страшный голод 22 года. Во многом ответственность за него тоже несет большевистский режим, потому что зерно полностью изымалось у населения, а если учесть, что есть огромные территории, где нестабильное земледелие, где не каждый год урожай бывает, то ясно, что это рано или поздно обрекает население на голод. И так оно и случилось. То есть мы знаем, в 22 году в Поволжье и в других регионах разразился страшный голод, который унес от 1 до 2 миллионов людей. И это тоже часть платы за поражение революции. Но это только прелюдия ко второму великому голоду, голодомору начала 30-х годов, который уже будет достаточно сознательно организован сталинским режимом. Да? Вот. И мы знаем, что в 29-м году государство начнет новый натиск на деревню, уничтожит общину, да, загонит крестьян снова в новое крепостное право под названием колхозы, начнет большой террор, голодомор, развяжет, будет участвовать в развязывании Второй империалистической войны и так далее, и так далее, и так далее. То есть события пойдут по самому жуткому сценарию. Вот. И мы опять говорим об упущенных возможностях. А что случилось с разными героями нашей истории? Ну, как я уже сказал, тысячи кронштадцев ушли в Финляндию. Конечно, интересно было проследить их судьбы, но известна судьба самого известного из них, лидера военно-революционного комитета Степана Максимовича Петриченко. В 1945 году Финляндия выдала его Советскому Союзу. Он в 1947 году умер в концлагере сталинском, например. Вот. Я думаю, что у кого-то судьба сложилась счастливее. Вот. Ну, по-разному. Большинство тех, кто подавлял кронштадт в крови, получил свое, и в этом тоже есть глубокая историческая справедливость. Мы знаем, Тухачевский будет расстрелян, Троцкий получит свой ледоруб по голове. Также будут поставлены к стенке Дыбенко, Бубнов и другие участники подавления кронштадтского восстания. То есть, да, большая часть из палачей Кронштадта умрет тоже достаточно мучительной смертью, что, конечно, слабо утешает. Вот, в общем, как говорится, Третья революция не победила, да, Кронштадт явился финалом всей Великой Русской революции, но это не значит, что это, как и всякое восстание, было бессмысленно. Во-первых, я думаю, что ни одно восстание, ни одна революция не бывает бессмысленной, даже если она терпит поражение, потому что есть какой-то дух сопротивления, есть опыт, есть какой-то пример. С другой стороны, как я уже сказал, для многих людей в мире Кронштадт был моментом отрезвления, моментом истины, не только для анархистов. И совершенно не случайно в 68 году, как я уже сказал, восставшие студенты Парижа вспомнили именно махновцев и кронштадтцев, как своих предшественников, как тех, кто останется несмываемым пятном на совести большевистского режима. То есть, да, вот Кронштадт это вроде бы локальный эпизод. 18 дней, маленький городок в русской революции. И в то же время это нечто большее, да, потому что через... Я позволю себе закончить свое выступление тоже цитатой из Ленина. Я одну цитату уже привел, приведу еще одну. Значит, кронштадтское восстание осветило реальность больше, чем что-либо еще. То есть для Ленина Кронштадт был таким моментом истины в понимании того, что угрожает большевикам. Но вот для многих людей кронштадтское восстание тоже стало таким моментом истины, точкой размежевания, когда все иллюзии в том, что режим Ленина Троцкого является режимом советским, социалистическим, революционным, все эти иллюзии окончательно рухнули. И стало понятно, что такое на самом деле этот режим, да, на что он готов идти, на какую ложь, клевету, насилие, террор, предательство всех своих вчерашних идеалов и всех своих вчерашних союзников. Вот. Многие люди это поняли. Вот. Ну, наверное, если очень коротко, то, что я хотел рассказать, да, поскольку у нас сегодня не очень много, а тема необъятна, то, наверное, какие-то главные вещи я высказал. Надеюсь, что будут вопросы или реплики.